православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в студии Евгений Белохвостиков, за пультом звукорежиссера Михаил Спежов. Вы слушаете программу «Мир православия». Завтра – День памяти собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Праздник для пензенцев особый, потому что в этот день отмечает свой день ангела и наш правящий архиерей, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Накануне этой даты мы решили поговорить о значении подвига мучеников для христианства, о том, почему их кровь называют семенем, которой питается Церковь. И собеседником моим станет протоиерей Алексей Горшков, клирик Петропавловского храма Пензы. Но в начале программы наша традиционная рубрика «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте. В студии Владислав Балякин. Пензенская делегация вернулась из Москвы с 26-х международных рождественских чтений. Несколько дней участники форума со всей России и из нескольких других стран обменивались опытом в самых разных сферах. Образование, искусство, социальное, тюремное, воинское служение, миссионерство, культура и прославление новых святых. Начался столь масштабный форум с соборной молитвы в храме Христа Спасителя. Литургию возглавил святейший патриарх Кирилл.
Чтение – уникальная форма. Нигде, ни в одной церкви мира не существует ничего подобного. Когда епископат, духовенство, миряне, люди, занимающиеся разное положение в обществе, вместе обсуждают темы животрепещущие.
Официальное открытие чтений по традиции состоялось в Государственном Кремлевском дворце. Все 6 тысяч мест в зале оказались заняты. Форум, тема которого в этом году «Духовные ценности и будущее человечества» – важное явление социокультурной жизни России, убежден министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Вырабатываемые в его рамках инициативы и рекомендации вносят полезный вклад в обеспечение гармоничного развития России, упрочение общегражданского, межнационального и межконфессионального мира и согласия.
Работу секции, утверждение христианских духовных и нравственных ценностей через катехизическую деятельность возглавил епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. Катехизация, то есть просвещение в религиозном плане, работа по воцерковлению крещенных людей – сфера очень важная и тонкая.
Тема одна, но подходов очень много, и поэтому по-разному смотрят на одни и те же простые вещи, а это позволяет увидеть всю многогранность того явления, о котором мы говорим.
На секции, посвященной увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, выступила пензенский церковный краевед Кира Арестова.
В этом году у нас столетие начала гражданской войны, приезда священного мученика Иоанна Помера в Пензу. Этому будет посвящено продолжение работы епархии по увековечению памяти новомучеников. Конечно, 18-й год – это несколько крупных начинаний и проектов, которые хотелось бы рассказать о них.
На этот раз в рождественских чтениях в Москве приняло участие в полтора раза больше делегатов, чем год назад, свыше 15 тысяч человек, говорит протоиерей Николай Грошев, первый проректор Пензенской духовной семинарии.
Те секции, которые мы успели посетить, они, конечно же, впечатляют и говорят о том, что если раньше мы говорили о том, что мы делаем, сегодня мы пытаемся говорить о том, как это правильно делать.
Участники рождественских чтений вновь соберутся в Москве через год, чтобы поговорить о том, как удалось воплотить в жизнь услышанное на секциях и обменяться новым опытом.
Седмица.
Храм Богоявления Господня в Сосновке Бессоновского района, а теперь освящен великим чином. Совершил его митрополит Серафим. Затем он возглавил божественную литургию в новосвященном храме. Храм в Сосновке новый. Его построили здесь всего 5 лет назад, на том месте, где находилась разрушенная в богоборческие годы церковь, тоже деревянная. Малое освящение нового храма совершили в марте 2013-го. По окончании богослужения в знак особой благодарности за совместную службу с владыкой ему преподнесли композицию, сделанную руками благочестивых прихожан. Слово настоятелю храма, священнику Максиму Кузнецову.
Сегодня все мы, и духовенство, и прихожане этого храма, прониклись духом и с древней апостольской церкви, единым и устоединенным сердцем, прославив Пресвятую Троицу. И на богослужении, которое возглавил архипастырь и апостольский преемник в вашем лице.
В своем слове к пастве владыка рассказал о смысле чина великого освящения храма.
Чтобы
чтобы Господь сохранил этот храм до скончания века, чтобы Он этому храму даровал той благодатной силы и помощи, которая бы способствовала умиротворению сердец всех тех, кто приходит в этот храм.
По окончании литургии митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим наградил памятными медалями по случаю 300-летия прославления Казанской Пензенской иконы Божией Матери, ктитров храма Богоявления Господня, предпринимателя Сергея Лисовола и его мать Екатерину Лисовол.
С Божьей помощью и ваших молитв наше поселение сегодня будут совершенно по-другому относиться к нашему маленькому храму, приведут с собой своих детей, чтобы пребывали они в чистоте.
Архиерейских благословенных грамот удостоены и другие активные прихожане, внесшие свой вклад в благоустроительство церкви и приходской жизни.
Седмица.
В Стяжкине Нижнеломовского района намерены восстановить старинный храм и образовать при нем мужской монастырь. И хотя в селе никто не живет, первое выездное заседание рабочей группы там все же состоялось. По заснеженному полю приехали заинтересованные в возрождении знаменитого когда-то уголка разные люди. Не откладывая до весны, предстоит оценить степень разрушения храма, богослужения в котором прекратились 80 лет назад, чтобы с приходом тепла сразу же приступить к реставрации, рассказывает диакон Николай.
Храм действительно еще живой, то есть восстановительные работы можно провести еще дополнительно здесь, провести обследование, когда внешняя погода еще позволит. Это фундаменты, цокольную часть, потому что видно, что здесь земля чуть приброшена какими-то работами, цоколь завален немного. Провести дополнительное обследование, можно будет уже посчитать какие-то объемы по энерго, по трудозатратам. Но храм живой.
Священник Николай Балаховский – уникальное явление в жизни Пензенской губернии начала 20 века. Ему еще не было 40, когда к нему уже нескончаемым потоком шли богомольцы за духовным советом и исцелением. Рассказы о нем до сих пор передают уже те, кто не знал батюшку лично, говорит тракторист Алексей Трединсков.
Отец Иван Каштацкий, когда к нему ходили в Москву пешком на службу там, вот, и он посылал назад, говорит, вы зачем сюда ко мне идете, когда у вас свой светильник, говорит, есть там. И они приходили к отцу Николаю Балаховскому, к Стяжкинскому.
Несколько лет назад прах отца Николая перенесли в Нижнеломовский Успенский монастырь. В Пензенской епархии сейчас собирают материалы для канонизации подвижника благочестия. Митрополит Серафим принял принципиальное решение начать возрождение храма, в котором праведник прослужил 30 лет. Осенью добровольцы привели прилегающую территорию в порядок, вырубили кустарник, вывезли из храма горы мусора. Первоочередная задача теперь – укрепить стены, закрыть кровлю, настелить полы и поставить окна, чтобы остановить разрушение храма и сделать возможным проведение в нем богослужений. Слово исполняющим обязанности секретаря Пензенской епархии протоиерею Павлу Матюшечкину.
Действительно, это очень трудно, очень сложно, потому что нет ни электричества, ни газа. Но все это осуществимо, я думаю, с Божьей помощью. Будем восстанавливать здесь, доведем электричество, построим какой-то, наверное, хозяйственные постройки и начнем возрождать это святое место. Потому что действительно здесь был духовный центр. Я думаю, что очень многие люди откликнутся, очень многие захотят сюда приехать, помолиться на этом святом месте, потому что здесь святой подвижник жил. Вот, так что все сделаем, это с Божьей помощью.
В 1913 году в Стяжкине официально открыли мужской монастырь. С согласия императора Николая II, он, единственный в России, был назван в честь 300-летия дома Романовых. Начать восстановление в этом году обязывает и памятная дата. В июле исполняется 100 лет со дня расстрела царской семьи, говорит руководитель попечительского совета по возрождению святого места Олег Адамов.
Сейчас надо оценить, скажем так, степень разрушения. Надо поставить себе какие-то планы на то, что первый, значит, у нас какой-то этап, второй этап, и, соответственно, к прославлению царственных мучеников, когда мы будем отчествовать, значит, 18 июля, чтобы здесь уже первая служба могла была пройти.
Пока рано говорить о том, когда Стяжкино можно будет включить во все паломнические маршруты, открыть здесь небольшой скит или проводить службы регулярно. Но первые шаги к этому уже сделаны.
Седмица. Обзор событий недели.
В Пензе 12 часов 20 минут. Мы продолжаем программу. Рад приветствовать присоединившихся к нам радиослушателей, а также протоиерея Алексея Гашкова, клирика Петропавловского храма Пензы. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Евгений. Доброго вам дня, дорогие радиослушатели, и Божие благословение.
Напомню, что сегодня, накануне соборного мучеников и исповедников Церкви Русской, мы предлагаем поговорить о мученичестве и о том, почему такое важное место занимает оно в христианстве. Работаем в прямом эфире, телефон студии 5432-24. Звоните и задавайте интересующие вас вопросы. Сейчас, Алексей, наверное, с основ нужно начать. Что такое мученичество? Это смерть за Христа, страдания, перенесенные за Него, за отказ отречься от Него.
Основным значением греческого слова «мартис» является свидетель. В данном случае свидетелем является тот, кто был очевидцем жизни Христа, Его учения, Его страданий, смерти и воскресения. Вот, поскольку такими свидетелями являлись апостолы, то они в первую очередь и наследовали вот это значение слова именно в своей жизни и в своей деятельности.
И они все, за единственным исключением, приняли мученическую кончину.
Да, именно так. И когда Христос является после своего воскресения своим ученикам, то говорит им, что вы будете свидетелями мне. Причем свидетелями не только в Иерусалиме, но и до края земли. Вот иногда оппоненты того, что проповедь христианства должна иметь такое распространение в виде преемников апостолов, иногда указывают на то, что Христос, в общем-то, посылал только своих учеников. Но вот здесь, в этих словах Христа, из первой главы Деяний апостольских, мы видим, что Христос обозначает до края земли. Он, и, конечно же, наверное, нужно понять, что просто земной жизни апостолов не хватило бы, чтобы с проповедью дойти до края земли. В чем же это состояло, свидетельство? В первую очередь состояло в том, что они были наделены вот этим даром исповедничества, наделены от Христа, и поэтому в их задачу входило свидетельствовать о том, что Христос есть воплотившийся Бог, и что Он является основателем нового царства. Разумеется, вот здесь нужно понять, что мученичество, оно не являлось единственным способом достижения Царства Небесного. Способы были, очевидно, и другие. Но поскольку вот в тех условиях распространение проповеди христианства находилось в такой ситуации, что нужно было отстаивать свои убеждения, а поскольку, как мы видим, внешний мир не соглашался с тем, что Христос – воплотившийся Бог, и то, что Он еще и в царство какое-то открывает. Поэтому потребовалось от первых христиан, в том числе и апостолов, свидетельствовать о своих убеждениях, о своей личной жизни.
То есть получается, что следовать примеру Спасителя, претерпевшего смерть на кресте, для первых христиан уже было предопределено, ну или можно себе все-таки представить, что все иудеи приняли бы Христа как Мессию, Римская империя своей, в общем-то, веротерпимостью отнеслась бы спокойно к новой вере.
Вряд ли это возможно, поскольку иудеи все-таки рассматривали христианство как некую секту с искажением учения о Боге. Поэтому, в общем-то, преследовали христиан. Ну, а у Римской империи, в общем-то, были другие претензии к христианам, поскольку они отказывались приносить жертвы их богам. Поэтому в этом отношении именно вот в тот период начала распространения христианства, наверное, он был вот таким вот показательным, что, наверное, многим христианам, конечно же, не всем, но многим, нужно было пройти через это горнило испытаний.
А почему именно в христианстве мученичество, оно играет такую важную роль? Ведь, в принципе, ну, в любой религии, естественно, отречение от нее, конечно же, оно не поощряется.
Разумеется, наверное, мы не найдем такого религиозного мировоззрения, которое бы поощряло уход из религии.
Ну, потому что иначе какая же вера-то,
да,
если
какая вера, да.
Можно верить, можно не верить.
А вот, и поэтому христианство в этом отношении, оно тоже ставит определенные условия, которые обозначены в словах Христа. Вот в 10 главе святого Евангелиста Матфея мы встречаем такие слова Христа, который говорит: «Те, кто отречется от меня перед людьми, от того и я отрекусь перед Отцом моим Небесным». Вот здесь Христос, он, значит, нам уже, можно сказать, ставит такое главное условие того, чтобы нам было действительно там, в Царстве Небесном, комфортно, а без его помощи, без его свидетельства нам там не обойтись. Просто нужно понять, что уже Христос вот такими словами, он как бы говорит, что я вам уже не смогу помочь, когда вы здесь перед людьми, то есть перед свидетелями, естественно, отречетесь от меня, то там, в Царстве Небесном, которое он, в общем-то, открыл, я вам не смогу помочь. Вот и все.
В Ветхом Завете тоже можно найти примеры мученичества. Ну, самый известный, наверное, трое отроков в печи огненной. Ну, вот можно ли говорить, что истоки мученичества там в Ветхозаветной истории?
Ну, естественно, это не единственный пример.
Ну да, это просто
Ветхозавета.
Само что вспоминается.
Достаточно часто встречаются такие периоды у иудейского народа, когда они побивают камнями своих пророков или каким-то образом притесняют тех людей, которые свидетельствуют о своих религиозных убеждениях. Но здесь нужно сказать, что не всякая смерть за веру и даже не всякая смерть за Христа является мученичеством. Вот это, на это необходимо обратить внимание. И в подтверждение этого мы видим уже в начале IV века, когда гонения усилились, а некоторые христиане из-за такого вот уж очень ревностного порыва, они буквально провоцировали гонителей, представителей римской власти, провоцировали к тому, чтобы к ним были применены вот такие репрессивные методы, с которыми заканчивалась их жизнь. Но, как мы видим, церковь не стала к ним относиться как к мученикам. То есть они пострадали за Христа, да. Но, как мы видим и из других случаев, когда вот подобные поступки ревностных христиан, они заканчивались тем, что их заключали в тюрьмы, то есть они могли, ну, как-то обзывать, что ли, вот этих гонителей, как-то с ними входить в какой-то конфликт. Их не сразу казнили, а их заключали сначала вот в темнице. А были такие, которые собирали в такие группы, уходили в поход громить языческие капища. Естественно, римская власть преследовала такие действия со стороны христиан и сажала их в тюрьму. А согласно глубоким убеждениям христиан, вот такого, значит, заключенного нужно было обязательно посетить, ну, как учит Христос. Да? Был в темнице, посетили меня, там, жаждал, дали мне воды и так далее.
Тем более, если он в темнице за проявление веры.
Но, как мы видим, те же епископы из Карфагена, они запрещают посещать таких ревностных христиан, которые провоцировали буквально римскую власть вот таким действием. И примеры уже гораздо серьезнее, уже касающиеся нашей эпохи, а именно, когда канонизировали наших новомучеников и исповедников российских. Как известно, на юбилейном соборе в 2000 году состоялась канонизация наших новомучеников и исповедников российских. Но что мы видим? В 2015 году в церковном календаре, или, точнее сказать, из церковного календаря, были почему-то устранены более десятка имен новомучеников, которые уже почитали церковью. Вот представляете себе, дорогие радиослушатели, в 2000 году их канонизировали, значит, возводится им, то есть совершается им определенное почитание, и через 15 лет совершается деканонизация. Почему? Да потому что в результате того, что происходило исследование жизни других новомучеников, исповедников российских, было выявлено, что вот эти уже прославленные церкви люди давали под особым нажимом следствия или, может быть, пыток, давали показания. Показания, может быть, даже против себя, показания против своих близких. Это нам сейчас, вы знаете, мы никого не осуждаем. Ни в коем случае. И в комиссии по канонизации русских святых об этом неоднократно заявлялось, что ни в коем случае мы никого не осуждаем за этот поступок. Но в результате того, что было установлено их вот такое поведение, они были выведены из списка канонизированных святых. Казалось бы, сохранили они веру во Христа? Сохранили.
Но в этом туда нет сомнений.
Нет сомнений, но они не остались тверды в человеческом долге. То есть человеческий, поскольку человеческий долг они не смогли сохранить, то поэтому у нас, в общем-то, у комиссии по канонизации русских святых были все основания, чтобы их исключить из этого списка и уже не возводить им такого должного почитания. А следовательно, и вот данная смерть за Христа, она не явилась актом мученичества.
Чуть-чуть попозже, наверное, еще вернемся к новомученикам и исповедникам. Напомню еще раз, телефон студии 54-32-24. Работаем мы в прямом эфире, напомню. Отец Алексей, еще по древним мученикам. Римляне, которые действительно вот спокойно принимали религии всех покоряемых им народов, в том числе и иудеев, почему они так жестко отнеслись к христианству?
Действительно, нужно заметить, что в среде иудеев были так называемые прозелиты, которые принимали иудаизм из язычников. И, в общем-то, как мы видим, отношение римской власти вот таким прозелитам было более-менее спокойное. Главное, в общем-то, не это.
Ну, вообще, мы помним, да. Пилат с первосвященником вполне нормальных таких конструктивных отношений.
Но, как мы видим из истории, в общем-то, что больше всего возмущало представителей римской власти в христианстве, их, в общем-то, возмущало то, что у нас, в общем-то, у христиан иное воззрение на смерть. Вот они вообще стали наблюдать, в общем-то, до конца первого века вот этой, можно сказать, напряженности не было. А вот с начала второго века представители римской власти должны были осознать, что они имеют отношение с очень серьезной религией, потому что из рамок вот таких общин церковных первых христиан, из рамок вот этих общин христианство начинает распространяться в другие слои общества, в том числе в аристократию.
Да, иудейство-то широко, конечно, не распространяется,
да,
в языческом
обществе. Да, и здесь они стали понимать, что это же угроза, угроза для государственного строя. И вот что самое интересное, ну, конечно, здесь нужно заметить, что угрозой, значит, государственного строя являлось то, что они, христиане, не отдавали почести богам, не кланялись, это одно. Но другая угроза заключалась в том, что это несло, значит, опасность для традиционных культурных ценностей. Какие же это ценности? Интересно. Вот здесь, вот, на мой взгляд, ну, не только на мой, наверное, взгляд, но и на взгляд ученых, исследователей этого времени, вот здесь христианство уже вплотную стало пересекаться с античностью, поскольку в античности, как известно, в эллинизме, значит, отношение к смерти, ну, какое? То есть, в лучшем случае, смерть переживали равнодушно, как это делали стоики. Может быть, в другом случае, уже более худшим, как это делали спартанцы, с презрением перенести смерть. И
значение это не придавали.
Да, вот именно. И, как мы видим, древние философы античности, они могли даже обставлять смерть вот некой помпезностью. Они собирали друзей, вскрывали себе вены и с бокалом вина, произнося какую-то торжественную речь, на глазах у своих друзей уходили. Как мы видим, в античности не было вот такого отношения к смерти, как у христиан. А дохристианский мир, мир античности, он не мог понять, почему христиане уходят с радостью и весельем. Христианский мир, то есть дохристианский мир не мог понять, почему, значит, христианин так, значит, спешит в иной мир, потому что это его там отчизна. И мы видим эти примеры на древних святых, как они относятся к смерти. Пример, когда, например, в начале III века две женщины, Фелицитата и Перпетурия, они, значит, были заключены в тюрьму, а одна из них, Фелицитата, была беременна. Охранник говорит: ну вот сейчас ты мучаешься в схватках, а как ты дальше будешь переносить муки за Христа на следующий день? И она говорит очень важные слова, что это сейчас я страдаю, потому что это естественный, так сказать, процесс предродовый у женщин. А вот завтра во мне будет, и за меня будет страдать Христос. Вот это убеждение того, что они не одни в этих муках, в этих страданиях, а вместе со Христом, как раз им помогал преодолевать вот эти трудные муки. А дальше, что мы видим вот с Перпетуей, известно, что вот эти, так сказать, муки христиан, они иногда происходили на римских колизеях, подобно цирку. А во время того, когда была выпущена вот на такую цирковую арену Перпетуя вместе со своей подругой, бык перевернул ее, буквально вот как-то рогами перевернул ее, уронил. И вот действительно такая важная деталь, она начинает поправлять волосы, спрашивается, зачем? Вот когда человек находится в болезни или в трауре, то, как правило, мы уже перестаем следить за своим внешним видом. Как правило, отмахиваемся, да не до этого. А вот она, вот в такой ситуации, она поправляет волосы. И ответ здесь один. Вот как женщина, которая на все 300% должна выглядеть, когда? В момент своей свадьбы, например. Да? Или еще какой-то в особый торжественный момент. Она понимает, что это не ее поражение или траур, а это ее победа и слава. Вот поэтому Перпетуя в этой ситуации поправляет волосы. Вместо того, чтобы там, кричать о пощаде, умолять вот этих карателей, она поправляет волосы, потому что она понимает, что это момент ее славы, торжества. И Здесь, конечно, момент такого экстаза духа. Она уже была готова принять смерть за Христа, но публика почему-то отреагировала вот на такой беззащитный вид двух женщин, отреагировала, значит, указав большим пальцем руки вверх. А это означало, что публика не требует их расправы, а требует их помилования. И поэтому они были выведены к своим собратьям. И еще Перпетуя не могла понять, что как это, что с ней происходит. Она уже готова была все отдать свою жизнь за Христа, но вот в этом моменте экстаза духа, она еще, она продолжает свидетельствовать, что действительно страдание за Христа – это свидетельство Его воскресения.
Преследование христиан в римские времена, вот оно ведь было не только и не столько, может быть, даже и религиозным, сколько политическим, потому что, конечно, христиане отказывались поклониться, принести жертву богам, то есть признать государственную религию, поклониться как Богу, императору. Вот это противоречие, как бы вроде бы получается, что не столько религиозная, сколько политическая их вина, она откуда берется? Потому что вроде бы Спаситель призывал отдать кесарю кесарева, то есть призывал не к политической их борьбе, и уж точно не к свержению римской власти.
Спаситель действительно мог указать своим последователям, чтобы они отдавали дань римской власти или представителям той или иной власти. Это касается и нас в том числе. Но в то же время Христос не заповедовал нам продавать свои убеждения. А вот с неделю назад на телеканале «Спас» состоялся диспут известного журналиста Владимира Владимировича Познера и отца Максима Козлова, преподавателя, профессора Московской духовной академии. В общем-то, в тех комментариях, которые последовали после размещения вот этого диспута двух людей, в общем-то, многим, можно сказать, не очень понравилась вот такая тактическая, значит, обстановка и действие, метод отца Максима, в котором просто, можно сказать, оборонялся. Ну, естественно, если допустить, что на его месте был отец Андрей Кураев, то развязка была бы совсем иной. Он бы перешел в нападение. Или отец Всеволод Чаплин. Но, судя по всему, отец Максим так и сказал об этом, о том, что он преследует цель возвращения. Ведь известно, что Владимир Владимирович Познер по вероисповеданию католик. Вот. И отец Максим, очевидно, преследовал вот эту цель возможного возвращения. И поэтому он не переходил в тактику боя. Он просто оборонялся тактично, деликатно. И, на мой взгляд, это побудило Владимира Владимировича высказаться. Высказаться относительно ценности жизни. Ценность жизни, согласно убеждению Владимира Владимировича Познера, заключается вот в его ситуации, заключается в том, что у него успешные дети. Дочь является пианистом, а сын является успешным журналистом. Вот. И еще Владимир Владимирович сослался на, значит, успехи поэтов, например, Пушкина или там каких-то известных музыкантов. То есть, по его убеждению, смысл жизни составляется в том, что вот у тебя что-то в жизни получилось. Но давайте допустим такое, значит, такой сценарий в жизни, вот, который нам не гарантирует успеха наших детей. И мне, вот как священнику, часто приходится слышать от своих друзей и близких о том, что вот мы всей душой за своих детей вот все стараемся вложить, все использовать. Это, конечно, хорошо. Но Нам никто не дает гарантии, что все пойдет по нашему сценарию. И что тогда, если наши дети не оправдают наших ожиданий? И что тогда?
Получается вся жизнь зря.
Получается тогда вся жизнь зря и нет смысла. А если мы допустим, что детей совсем нет?
Такое, ведь... что, собственно, тоже бывает.
Да, такие такого? Семьи, увы, нередки. И что тогда? Тогда смысл жизни совсем пропадает. И если ты не наделен даром поэзии, как Александр Сергеевич Пушкин или там какой-нибудь другой поэт, или музыкант, или художник, то весь смысл твоей жизни тогда все утрачивается. Но более важные слова, на мой взгляд, для нас с вами в этом диспуте сказал Владимир Владимирович относительно его религиозных убеждений. Он говорит, вот я умру, и все. Вот это для нас неприемлемо. Согласно нашим религиозным убеждениям, с окончанием нашего биологического существования не заканчивается бытие нашей личности. Вот. И мы с вами, кто разделяет наши религиозные убеждения, мы в это верим, что мы все-таки не исчезнем, как пыль в небытии, а мы будем надеяться на то, что не только будем помилованы Христом, но и находиться в Царстве Небесном.
Давайте, наверное, прервемся на пару минут, послушаем тропарь новомученикам и исповедникам Церкви Русской в исполнении хора Успенского кафедрального собора. Я напомню, что завтра именно в этом храме в 9:30 митрополит Пензенский и Нижневолжский Серафим возглавит праздничную божественную литургию. Служить ему будут епископ Сердобский и Спасский Митрофан и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор по случаю тезаименитства владыки, поскольку он в постриге носит имя одного из новомучеников, священномученика Серафима Чичагова, митрополита Ленинградского. Давайте послушаем. Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, что сегодня в программе «Мир православия» мы с протоиереем Алексеем Гашковым говорим о мученичестве и его значении в христианстве. Телефон студии 54-32-24. Звоните и спрашивайте, что вам интересно. Сейчас, Алексей, ну вот известное такое выражение, наверное, все слышали, что кровь мучеников – это семя христианства. Насколько это образно, а насколько это на самом деле реально? Вот какую роль сыграли мученики в становлении христианской церкви?
Явление вот такого мученического подвига, оно показывало, что происходит перерождение человеческой жизни. Перерождение в иную реальность, и это у нас называется новой плотью, рождение нового человечества, новой плоти. И уже в первые века мы видим, как на месте погребения мучеников ежегодно совершались вот такие церковные собрания, а без вот этого религиозного культа, в общем-то, затруднена деятельность всякой религиозной организации. И поэтому вот эти места за хранение мучеников, они как раз явились ядром создания первых общин, где собирались первые христиане. Это первые, значит, в первые века пока еще не было санкционировано церковью, и скорее это была инициатива, так сказать, снизу,
да.
Народная инициатива снизу, которая побуждала людей к тому, чтобы быть ближе к подвигу того или иного мученика. И поэтому вот либо рядом с их захоронениями, либо прямо на месте их захоронили, строили какие-то сооружения, где собирались, зачитывали акты их мученичества, устраивали поминальную трапезу и литургию. Со временем вот эта практика становится повсеместной. В III веке это уже явление, которое повсеместно распространилось вот в том христианском мире, который тогда уже существовал.
То есть в других религиях, вот я даже ничего подобного не вспомню, чтобы именно места поклонения, это были места погребения мучеников.
И здесь еще нужно заметить, что, в общем-то, античный мир очень скептически относился к такому явлению, как город мертвых. Вот сейчас у нас тоже такое наблюдается явление, когда устраняется всякий контакт с покойником. То есть старается как-то не встречаться с ним. Раз умер человек, все, вон там в морге, его там оденут, обуют, причешут и положат в гроб то, что нужно, даже сотовый телефон. Но только бы вот избежать с ним контакта. И сейчас, как мы видим, кладбище строится уже за городом. Хотя, если мы посмотрим на те же русские города, то...
Там, вокруг каждой церкви вокруг, приходской,
да,
собственно,
посмотрите, и были в Москве кладбище. Даже в центре там, да, кладбище. То есть у нас уже, поскольку мы восприняли культуру Византийской империи, у нас кладбище находится иногда даже в центре города, то есть на территории города. А во времена античности город мертвых и город живых очень твердо разграничивался. А с городом мертвых не было никакого контакта. Он находился просто за городом. А христианство, вот его переосмысление мученичество, оно подводит к тому, что мученики – это же наши защитники, это же наши покровители, и мы, в общем-то, заинтересованы в том, чтобы ближе быть к ним, и они должны быть рядом с нами. И поэтому вот этот город мертвых, он переходит на территорию населенного пункта, начинает захоранивать свои христиане, захоранивает своих близких, желательно где-то рядом.
Вот, смотрите, они уже не боятся, да, явления смерти.
Явления смерти, нет, не боятся уже, конечно. Вот захоронение рядом с храмом, вот это откуда идет. Потому что христиане старались не просто около святыни, около храма, где совершается богослужение, а ведь в первую очередь они захоранили где? Где мученики находились. Ведь под храмами первоначальных церквей, построек, под ними находились тела мучеников. И поэтому христиане старались как-то вот захоронить своих родственников рядом с ними. И это получалось вот в округе, в церковные ограды. Вот это явление, в общем-то, к чему привело.
Немного времени у нас еще остается. Наверное, не обо всем успеем поговорить. Но, тем не менее, для того, чтобы напомнить, основные периоды гонений на церковь в первые века христианства. Ну, наверное, вспомнит кто-то имена гонений Нерона, Домициана, Диоклетиана. Как-то вот оно волнообразно шло. Нельзя же сказать, что вот от начала христианства до Константина Великого все это был один период гонений.
А были периоды затишья, в которых церковь могла беспрепятственно со стороны римской власти функционировать и совершать свою деятельность. Это было примерно в середине третьего столетия, по-моему, во время императора Галеина. Вот он издал индикт, согласно которому была такая вот веротерпимость к христианам. Но до него, как мы видим, христиане подвергались преследованию. И это началось с 64 года нашей эры при императоре Нероне. Христиане были обвинены в том, что подожгли Рим. Вот это как раз первая волна или первый период гонений на христиан, который начинается во второй половине первого столетия. А не возникает ли у нас вопрос, дорогие радиослушатели, в связи с тем, что почему представители римской власти не сразу преследуют христиан, не с первых, значит,
не с
30-х годов, когда вот Христос, в общем-то, был распят и воскрес, когда только христианство делало первые шаги. Почему? И мы видим это не случайно, потому что римская власть воспринимала христианство как, значит, некое, имеющее место в иудаизме, значит, секту.
Ну, очередная, да, в провинции секта.
Да, в провинции, там что-то у них там начинается, какие-то разборки. И когда, значит, иудеи несколько раз обращаются к проконсулу, значит, представителю римской власти, учинить расправу над апостолом Павлом, мы видим, что он отказывает. Говорит, это ваши разборки там внутри вашей религии, разбирайтесь сами. И, как мы видим, до 64 года, но императора Нерона, этих вот таких преследований со стороны римской власти не было. Преследования были только со стороны иудеев. Вот они, да, действительно преследовали христиан. И при этом использовали еще и, вот как мы видим, римскую власть, чтобы наказать христиан. А второй период начинается уже со второго столетия при императоре Траяне. Меняется отношение уже к христианам, и гонение становится уже таким делом государственным, поскольку христиане преследуются как религиозная организация. И этот период характерен тем, что христиан, в общем-то, преследуют, и их, в общем-то, пытают с целью, чтобы их, в общем-то, разуметь, чтобы они отказались от своих убеждений, от своих мировоззрений. И, значит, третий период, поскольку уже время сейчас у нас подходит к концу, осталось несколько секунд, следует отметить, что он был самым, наверное, жестоким, самым коварным. Это середины третьего столетия, буквально до 313 года, до императорского индикта, когда уже христианская религия стала повсеместной и государственной.
Спасибо за беседу, отец Алексей. Я думаю, что вот уже о гонениях, которые произошли после Константина Великого, об их особенностях и о новомучениках, исповедниках церкви русской на следующей программе давайте расскажем. Ну а на сегодня мне остается только попрощаться, напомнить, что программу «Мир православия» подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов. Ну а в следующий раз увидимся, услышимся, точнее, в эфире спустя неделю в 12:10 в субботу на волнах Радио России из Пензы.
Мир православия.